Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 23 мая, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, всем доброго дня. Следим за лентами новостей и изучаем карту московских пробок. Прямо сейчас по городу передвигается более чем 700 тысяч автомобилей. Ну, как передвигаются? Передвигаются с большими трудами, с большим трудом. Яндекс оценивает ситуацию в эту минуту в 8 баллов. Традиционно в последние дни, может быть, там какие-то дополнительные работы начали проводить. Традиционно очень бордовым выглядит все, что касается Садового кольца в районе Курского вокзала и Таганки. Сегодня, причем бордового цвета еще и внутреннее Садовое кольцо почти на всем протяжении на юге. Что Садовое кольцо восток 8, вот внутреннее ТТК на востоке 9 баллов, МКАД на востоке внутренний 8, внешний 7. В целом и ЦОДД, и Яндекс говорят, 8-бальные пробки в городе, 700 тысяч, напомню, автомобилей. Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот, можно звонить 7373-94-8, код города 495. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Во-первых, заявление Лукашенко. Он сказал, что хочет покупать нефть у Казахстана. Казахстан, в свою очередь, отреагировал на это, мол, мы готовы, но надо как-то с Россией поговорить. Это первая тема. А вторая тема – это заявление председателя Центробанка России. Набиуллина высказалась категорически против запрета микрофинансирования. Она говорит, что это может привести к росту количества нелегальных кредиторов.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Лукашенко говорит, что Минск уже ведет переговоры по поставкам и предлагает активизировать консультации. Речь идет о покупке нефти у Казахстана. В этом году, говорит Лукашенко, он встречался с послом Казахстана в Минске, Ермухаметом Ертысбаевым. И вот он говорит, в этом году мы закончим в основном модернизацию нефтеперерабатывающих заводов, поэтому нам будет немножко легче покупать с мировых рынков нефть. В связи с этим уже ведем переговоры и хотели бы, чтобы они были активизированы по поставкам казахстанской нефти в Белоруссию. Лукашенко добавил, что этот вопрос находится также в компетенции России, как транзитной страны. Но добавил, Россия член Евразийского экономического сообщества, и, думаю, с близкой нам страной мы сможем договориться о каких-то объемах поставок нефти из Казахстана. В Москве сегодня встречались, надо сказать, вице-премьеры России и Белоруссии. Они как раз обсуждали поставки российской нефти и обеспечение ее транзита в Европу. Дмитрий Балкунин, эксперт по Беларуси, он к нам присоединяется. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Насколько серьезным может быть вот эта вот история с поставками казахстанской нефти в Белоруссию? И насколько это может быть невыгодно России?
России это будет выгодно, очевидно, если Казахстан будет выступить в качестве альтернативы для российской нефти, потому что я напомню, что сегодня Российская Федерация поставляет нефть на белорусский рынок на переработку по субсидированной цене. Если Александр Лукашенко сможет договориться с Казахстаном о покупке нефти по такой же субсидируемой цене, и если Казахстан даст такую возможность, конечно, российский бюджет будет от этого получать, скажем так, не будет терять те доходы, которые он может терять. Но надо отметить, что поставки из Казахстана нефти могут быть реализованы только при участии Российской Федерации, учитывая, что Казахстан и Беларусь не имеют общих границ. И я думаю, что это, конечно, все-таки больше политическая риторика Лукашенко. Он в прошлые годы неоднократно заявлял о необходимости покупки нефти в Африке и покупал нефть в Венесуэле по цене в два раза дороже, чем Россия поставляет. Это были политические демарши, и в этот раз я такого рода заявления рассматриваю как своего рода очередной раз политический шантаж в адрес Москвы, с которым сейчас возникли трения по нефти, нефтепродуктам, вот этой грязной нефти. Вот мы на днях видели заявление российского правительства о том, что завтра в пятницу главы правительств двух стран будет обсуждать вопрос, который был 7 лет назад, вопрос компенсации $2 миллиардов со стороны Беларуси в адрес Российской Федерации за то, что Беларусь в нарушении норм двусторонних использовала вместо нефти, указывала в декларациях нефть, так называемые растворители, уходя тем самым от уплаты пошлин в российский бюджет. Цена вопроса, еще раз подчеркну, $2 миллиарда.
Подождите.
Россия эти деньги прощала на какое-то время, но вот этот вопрос снова всплыл. повестке дня, он завтра стоит в обсуждении.
Подождите, давайте все-таки попытаемся уточнить. Сначала вы сказали, что это выгодно России. Потом вы говорите, что это политический шантаж России. Шантажировать Россию тем, что ей выгодно, как-то выглядит нелогично.
Нет, Лукашенко считает, что для него, ну, он пытается показать, что у него есть альтернатива покупки нефти в других странах. И вот он, видимо, решил, что у Казахстана будет эту нефть покупать. Но я думаю, что и Казахстан про это тоже ничего не знает. Это своего рода политические заявления, демагогии своего рода. Но если реально, если белорусская сторона найдет возможность альтернативы для покупки нефти в любых других странах, в Казахстане, там, в Африке, где угодно, для Российской Федерации это будет абсолютно выгодно. Потому что в данном случае Российская Федерация не будет субсидировать белорусскую экономику в тех объемах и масштабах, о которых сегодня идет речь, а речь идет о сумме от 2 до 5 миллиардов долларов ежегодно. Беларусь получает вот эти энергетические субсидии за счет того, что она покупает нефть по нерыночным ценам у Российской Федерации.
А Казахстан, гипотетически, мы даже гипотетически пытаемся понять, а Казахстан готов их так субсидировать?
А вот этот вопрос, вот вопрос, готов ли Казахстан на это идти, потому что мы знаем, что Казахстан тоже является членом Евразийского экономического союза, и Беларусь, требуя от Российской Федерации равных условий и равных цен для субъектов хозяйствования, почему-то эти условия предъявляет только Российская Федерация. Вот пускай Александр Григорьевич предъявит эти претензии руководству Казахстана и потребует от них особых цен на нефть, например. Почему нет? Посмотрим реакцию Казахстана, как они будут на это реагировать.
Хорошо, это мы посмотрим. А теперь по поводу того, что сейчас происходит. Значит, во-первых, переговоры Казака и Лишенко. Это сегодня. Да, вот прямо сейчас, как срочное сообщение, глава МИД Белоруссии проведет переговоры с Лавровым 27 мая в Москве. О чем могут вести речь на этих переговорах? Или это продолжение вот этих торгов, которые ведутся уже не первый месяц?
Ну, это продолжение торгов, вот эти нефть и газ, это, ну, это такая вот, мне кажется, текущая работа, она идет уже много лет подряд. Я думаю, что там вопрос, конечно, будет стоять более важный и стратегический, на встрече министров уже иностранных дел, и завтра будет встреча премьер-министров, и 29 числа встречаются президенты, как раз в Казахстане встречаются главы двух государств, проведут переговоры. Я думаю, там вопрос стоит все-таки о будущем союзного договора, который все-таки подвис, он не реализован. В этом году 20 лет союзному государству, а все те позиции и положения, которые прописаны, они до сих пор не реализованы. И необходимо все-таки как-то приземлить этот проект, либо его денонсировать, либо пересмотреть и все-таки сделать так, чтобы этот договор работал, и вот эти вопросы по нефти, газу, они не возникали и не будоражили общественное мнение. А это возможно только при реализации, например, общей промышленной политики, общей политики в области энергетики, таможенной политики и так далее. Белорусская сторона опасается, что реализация этих пунктов положения существенно ограничит суверенитет Беларуси. Беларусь может потерять какую-то там часть своей независимости, как часто заявляют об этом в Минске. Либо вот недавно на каком-то круглом столе в Минске экспертами вообще феноменальная идея была выдвинута, что Российская Федерация обязана предоставить Беларуси чуть ли не доступ ко всем своим энергоресурсам на равных условиях абсолютно. Ну, вот такие вот вещи в Минске постоянно звучат, но очевидно, что нужно все-таки переходить от слов к делу и реализовывать те пункты соглашения, которые были подписаны 20 лет назад.
Еще один вопрос. Несколько месяцев назад, как казалось, позиция России по отношению к единому государству с Белоруссией ужесточилась, а до сих пор так или иначе решение не принято. Следовательно, получается, Лукашенко выигрывает в этом споре?
Ну, практика показывала и показывает многолетняя, что все споры, которые возникали между Минском и Москвой, они, как правило, заканчивались в пользу Минска. Москва регулярно закрывала глаза на вот эти все заявления громкие со стороны официального Минска. И Александр Лукашенко всегда получал для себя какую-то выгоду и в вопросах и цен на газ, на нефть и так далее. Я напомню, что в этом году вновь к концу года возникнет вопрос по цене на газ, потому что Беларусь требует цен на газ как для Смоленской области. Это вот с 1 января этот контракт новый необходимо обновлять. Вот. И также мне кажется, что самая еще важная, вторая большая проблема, которая сегодня беспокоит Александра Лукашенко, это его 6-й президентский срок. А его 6-й президентский срок невозможен без политической, ну и, очевидно, и финансовой поддержки со стороны Москвы. Это будет крайне затруднительно сделать. Поэтому в данном случае я вижу то, что эти все переговоры, они в том или ином виде, они в том или ином виде, они завязаны с будущим интеграционного вот этого союзного договора, и очевидно, что это будет, насколько далеко Лукашенко готов будет пойти по углубленной интеграции, которую предлагает Москва, от этого будет зависеть политическая судьба Александра Лукашенко в будущем.
Спасибо, Дмитрий Балкунец, эксперт по Белоруссии, был с нами на прямой связи. Алексей пишет: молодцы, развивают экономику СНГ. Нефтяной путь: Россия, Казахстан, Белоруссия, Украина. 812-й для чего-то пишет о том, что у китайцев внутренний рынок — это 20% всего мира, а у нас существенно меньше. Панк 13-й полагает, что как только начнут гнать нефть из Казахстана в Беларусь, мы им туда хлорида всыпанем, ибо нечего. Ну, насчет хлорида всыпанем, это, как мне кажется, некое преувеличение. Чужой все-таки вариант. А если это произойдет на нашей территории, нам, возможно, еще хуже от этого будет, нет? Мы только что с проблемой столкнулись, вы же слышали наверняка. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий.
Да.
Сергей Москва. Ну, знаете, вот я каждый раз, когда слышу вот про эту тему, про батьку, и вот сразу, вот обязательно, это значит, батька начинает издеваться, батька начинает там торговаться, батька начинает шантажировать, батька волнуется за свой народ. Это все нормально. Независимое государство.
Но почему вы так решили?
Я хочу сказать, надо прекратить вот так вот постоянно думать об этом.
Нет, а почему вы так решили?
Я так решил, потому что это президент независимого государства, у которого есть 10 миллионов человек народа.
Есть много разных президентов, но вы же не про каждого президента так говорите.
Не, ну вы меня услышали, о чем я хотел сказать. Почему люди сразу начинают говорить, что это он начинает шантажировать, в игры играть? Что за игры? Это не игры.
Ну а вы полагаете, что президент Белоруссии не может играть в игры?
Он волнуется за свой народ, все.
Все, я понял, у вас другого взгляда на это нет. Просто политика – это вообще игра. И говорить о том, что Лукашенко политик, но не играет, а только волнуется за свой народ, в некотором смысле тоже может быть преувеличением. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Ну, здравствуйте, Ростислав.
Прошу.
Ну, вы знаете, если перевести на язык слушателей «говорит Москва» с таборно лукашистского белого президента, то Россия должна сама себе дать кредит на то, чтобы прогонять эту нефть, потом списать его и любые там недополучки Беларуси опять компенсировать.
Так все-таки Лукашенко в игры играет.
Это таборное усыпление нас, чтобы мы опять ему поддались.
Понятно. Вот он... Алексей Морозов полагает, что все это будет сделано за наш счет. А что все это? Вот за наш счет Белоруссия будет у Казахстана нефть покупать? Юрий полагает, что нам будет некуда девать нефть, если Белоруссию не будет брать, потому что, мол, Европа закупает и так, сколько ей нужно, излишки не нужны. А Китаю мы скидки еще больше, чем батьки делаем, утверждает Юрий. 7373948, телефон прямого эфира. Эти качели с Лукашенко всех устраивают. Если надо, его бы уже давно скинули. Так считает деревенский парень. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, вот Юрий, вы знаете, вот для наших партнеров, так сказать, западных, то есть не жалко, алюминий промышленность передали, там в офшорах наши все компании зарегистрированы, то есть которые платят, которые принадлежат эти офшоры англичанам, американцам, соответственно, наши олигархи им платят налоги, то есть для них все преференции, а для наших братьев, которые каждый четвертый погиб на войне, так сказать, почему наш народ не спросит, то есть согласен или не согласен передать их нашим братьям-белорусам, так сказать,
то, подождите, что... подождите, так им же не по мировым ценам поставляют.
Да, как, ну, вы знаете, кажется, мы же один народ, зачем они, вот, так сказать, разделяют нас?
Нет, подождите, так вот поэтому и разделяют, говорят, не как всем, а дешевле.
Ну, дешевле, с другой стороны...
А надо еще дешевле.
Поставляют наш, ну, вот,
я понял, надо еще дешевле. Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Это тоже взгляд, но мы сейчас не обсуждаем, как мы поставляем. Лукашенко пытается диверсифицировать, насколько я понимаю, поставки нефти в свою страну. И он говорит, и у России, и у Казахстана тоже может быть. Тем более, что все равно с Россией надо договариваться, потому что все поставки из Казахстана в Белоруссию технически идут через территорию России. В обход России этого не сделать. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, алло, Григорий.
Прошу.
А где Казахстан нефть берет? Он что, сам добывает? Где он-то берет?
А ему нельзя?
Нет, а он где берет? У себя добывает или где?
Ну, а если у себя добывает?
Спец... Ну, вот и пусть продает Беларусь, а мы что? Ну, да, мы будем... прогонять через свою территорию. Копейку с этого тоже иметь какую-то, наверное.
Так тут другой же вопрос. Мы-то не по мировым ценам продаем, а что, Казахстан тоже будет
Казахстан
не по мировым?
Казахстан тоже будет не по... Конечно, нет.
Да, а зачем это Казахстану? Мы говорим, что мы делаем это, потому что мы один народ и, может быть, одна страна.
Не, ну Казахстану тоже есть какая-то, наверное, выгода. Ему тоже надо куда-то сбывать нефть, если они ее добывают. Что-то надо специалиста
это другая,
который точно скажет, где они его сами берут.
Это другая выгода. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Надо определиться, мы одно государство или это только на бумаге. Если одно государство, то пусть будет...
А как это можно определиться? А как это можно определить?
Ну, референдум на голосование Беларуси. Российской Федерации.
Но, люди ли решат? Ну, видите, до сих пор не случился такой референдум.
Ну вот, а тогда и получается, что там обманывают.
Не-не-не, подождите. Ваша-то позиция, я пытаюсь ее понять. Вот пока нет референдума, тогда и нефть по мировым ценам, что ли?
Да, давайте.
Все, я понял. Если либо вы ставите вопрос таким образом, и мы решаем, либо нефть по мировым ценам. И тогда... Возвращаясь к тому, с чего мы начинали, президент Белоруссии еще более активно будет говорить о желании покупать нефть, к примеру, у Казахстана. Кстати, есть срочные новости как раз на тему возможных референдумов.
Новость часа.
Президент Украины Владимир Зеленский только что заявил, что он хочет провести по поводу переговоров с Российской Федерацией не референдум, а опрос. «Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный. Граждане, что вы думаете? Это нормальный разговор с людьми». При этом Зеленский пояснил, что опрос не имеет законодательной инициативы. Это лишь способ выяснить мнение общества.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Виталий продолжает задавать вопросы, почему в Россию батька, например, трактора, автобусы и машины не поставляет по каким-то особым дружеским ценам, а не по мировым. Задаются вопросом Виталий, Виктор, им ресурсы нужны для промышленности, соответственно, для получения финансовой выгоды. Почему тогда их выгода должна быть в плюсе из нашего кармана? Если вы хотите на нас зарабатывать, должны делиться. В общем, разные взгляды. Давайте по поводу заработков, денег, ну и так далее. Теперь другая тема. Эльвира Набиуллина, сегодня был годовой отчет Центробанка на совместном заседании комитетов Госдумы по финансовому рынку, экономической политике, бюджету и налогам. И вот в ходе обсуждения Набиуллина сказала, что она категорически против запрета микрофинансирования. Где-то, говорит, обсуждалось, что надо запретить, в принципе, микрофинансирование. На наш взгляд, это цитата из Набиуллиной, запрещать ни в коем случае нельзя, потому что тогда люди попадут в руки нелегальных кредиторов. РИА Новости приводит слова Набиуллиной, согласно которому в Банке России понимают, что люди обращаются к микрозаймам не от хорошей жизни, часто для того, чтобы поддержать уровень потребления от зарплаты до зарплаты. Мы ужесточаем регулирование, выводим с рынка, продолжаем выводить недобросовестных игроков, что называется слабых игроков, по закону ограничиваем стоимость микрозайма. И работа в этом направлении, по словам Набиуллиной, будет продолжена. То есть без микрофинансирования, вот в нынешних условиях, по мнению руководителя Банка России, сейчас пока не получается. Аналитик Финам Алексей Коренев к нам присоединяется. Алексей Львович, здравствуйте.
Добрый день.
Все-таки о роли микрофинансирования и о том, почему у большинства граждан, насколько я понимаю, запретительный подход к подобного рода вариантам финансирования?
Ну, смотрите, начнем с того, что, в общем-то, доля займов, выданных микрофинансовыми организациями в общем объеме кредитования в стране, очень невелика. Это порядка 2% всего. Тем не менее, для определенной категории наших сограждан это практически единственный вариант кредитоваться, потому что у кого-то испорчена кредитная история, кто-то не может подтвердить свои заработки, иными словами, не проходит кредитный скоринг, то есть банк ему кредиты не выдает. И единственным вариантом получить займ, особенно речь идет о займах, так называемых, до зарплаты, то есть на несколько дней и относительно небольших, собственно, единственный вариант – это микрофинансовые организации. Если их запретить полностью, естественно, люди уйдут в теневую сферу, то есть займы будут им выдавать нелегалы, И в этом случае обеспечить защищенность заемщиков уже никакой возможности не будет. Потому что те микрофинансовые организации, которые лицензированы, они все-таки находятся под контролем со стороны регулятора. И он требует от них отчетности, он требует соблюдения определенных правил, в том числе по процентным ставкам, по предельным штрафам и так далее. Что касается серых кредиторов, то тут, конечно, проконтролировать их невозможно. И если запретить микрофинансирование как таковое, вот те люди, которые не могут получить кредит в обычном банке, пойдут к серым кредиторам и, собственно, окажутся полностью незащищенными перед, ненадежными кредиторами, там, недобросовестными.
И тогда мы ко второй части вопроса переходим. А почему тогда запретительные настроения в обществе по поводу этого микрофинансирования? Или что, получается, граждане хотели бы, чтобы эти 3% или 2% тех, кто пользуется микрофинансированием, остались без денег?
Да вы знаете, почему недовольны? Традиционно ростовщиков не любят. Не любят со средних веков. И, тем не менее, обращаются за займами, но все равно не любят. И, естественно, микрофинансовые организации, которые, в отличие от крупных банков, многие существуют нелегально или полулегально, вызывают раздражение у людей. У них на глазах действительно ростовщик выдает деньги под бешеные проценты. С точки зрения так усредненного россиянина человек наживается на чужой беде.
Подождите, но усредненный россиянин понимает, что если все это запретить, тогда грабительские проценты станут еще более грабительскими.
Естественно, только я вот не уверен, что все россияне хотят все это запретить. Я думаю, что все-таки если бы предложить альтернативу, полноценное регулирование этого рынка или запрет, наверное, все-таки люди выберут вариант полноценного регулирования.
Так, а вот полноценное регулирование, оно не приведет к тому, что микрофинансовые организации, по сути, станут банками, и тогда люди, которым банк не дает денег, не будут получать их и в микрофинансовых организациях?
Не станут, потому что подход совершенно разный. Как мы знаем, для получения займа в микрофинансовой организации не требуется столь большого количества подтверждающих доходы документов. Иногда, особенно, кстати говоря, в общем, пользуются займами мелкие ИП, частные предприниматели, когда они хотят высвечивать свои доходы и берут займ там под залог, ну, грубо говоря, газели или там еще чего-то из своего бизнеса. И это действительно просто, быстро, и деньги можно получить буквально там за полчаса. И многих это устраивает. Поэтому микрофинансовые организации, они, скажем так, они не особо конкурируют с классическими банками, потому что они занимают совершенно другую нишу.
И то, что делает Набиуллина, усиливая попытки регулирования деятельности этих микрофинансовых организаций, не приведет к тому, что они станут почти недоступными.
Я не думаю, что они станут почти недоступны, просто какая-то часть микрофинансовых организаций будет вынуждена или закрыться, или уйти в тень, потому что вот те ужесточения, какие есть, а это, значит, предельные процентные ставки и предельные штрафы, действительно для многих микрофинансовых организаций, некрупных, являются, ну, скажем так, серьезной проблемой. И какая-то часть уйдет в тень, безусловно. Но, с другой стороны, для тех, кто кредитуется в микрофинансовых организациях, которые лицензированы, которые отчитываются перед ЦБ и так далее, у них есть определенные гарантии, что, скажем так, их не ограбят, их не обдерут как липку и так далее.
Спасибо. Алексей Коренев, аналитик Финам, был с нами на прямой связи. Света пишет, что с ее точки зрения есть легальная альтернатива ломбард. Но ломбард – это немножко другая история. Микрофинансирование – это когда тебе нужны деньги сегодня и сейчас. А ломбард – ты должен сначала определиться, что ты будешь отдавать взамен. У моего друга мама берет микрозаймы, он не знает, как бороться с этой бедой. Но это другая проблема, Антон. Вы же пишете, что с вашей точки зрения у этой женщины проблемы с головой. Но тогда это не проблема микрофинансовых организаций. А что мешает обязать банки выдавать кредитные карты номиналом, скажем, 15 тысяч рублей? Это не решит проблему, пишет 118-й. Мы опять говорим о том, что нужно указать банкам, вы должны выдавать деньги под такой-то процент. И Игорь пишет, должна быть процентная ставка по кредитам в банках на уровне мировой. Но вы же понимаете, что деньги как-то работают, и для того, чтобы процентная ставка была на уровне мировой, значит, и деньги в банке должны оказываться под процентную ставку, которая еще ниже. Как это можно сделать? Пока непонятно. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 23 мая. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем сейчас 16:37. лента новостей, главные темы дня и карта московских пробок. 721 тысяча автомобилей почти в эту минуту пытаются передвигаться по городу, создавая 8-бальные пробки. Так считает и Яндекс, и Центр организации. А нет, ЦОДД пересмотрел. 8-бальные пробки теперь стали 7-бальными с точки зрения ЦОДД. Но еще раз, автомобилей, которые пытаются ехать по городу в эту минуту на 23% больше, чем обычно. Тогда можно понять, откуда пробки. Что касается карты московских пробок, то тут, конечно, все, что происходит внутри Садового кольца, сейчас выглядит крайне бордово. Я бы так примерно сказал, но еще раз обращаю ваше внимание на то, что вот этот район, Садовое кольцо, Курский вокзал, Таганка и, собственно, район Котельнической набережной, вот это последние дни как-то совсем не едет, надо признать. Поэтому, если есть малейшая возможность, пересматривайте маршруты и пытайтесь хотя бы вот Николо-Ямскую как-то объезжать. Садовое кольцо в районе Таганки или Курского вокзала тоже как-то объезжать, если такая возможность есть. Темы, которые мы будем обсуждать в прямом эфире в ближайшие 20 минут. Опрос Левада-центра показал, почти половина жителей России выступает за равные права для геев. Издание РБК, которое публикует результаты опроса, отмечает, что это самый высокий показатель в стране за последние 14 лет. Первая тема. Вторая тема это идея одного из депутатов Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов из ЛДПР предложил не выдавать гражданам России в кафе и при доставке горячих напитков сахар по умолчанию.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Код города 495. Итак, результаты опроса Левада-центра, который сегодня так много комментируют и обсуждают. 47% респондентов высказываются за равные права для геев и лесбиянок. Отмечается, что это самый высокий показатель за 14 лет. В 2005 году... когда было даже больше, 51%. И теперь эксперты уже говорят, что сегодняшние данные можно объяснить снижением эффекта информационной кампании вокруг закона о гей-пропаганде. Приняли закон, напомню, почти 6 лет назад. В 2017 году ЕСПЧ признал его дискриминационным. Кирилл Каратеев, руководитель международной практики правозащитной группы «Агора». Кирилл Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Когда вы узнали о результатах этого опроса Левада-центра, ваши первые мысли по этому поводу?
Мои первые мысли были в том, что Левада-центр зафиксировал то, что я, например, наблюдал все последние годы в стране.
Тогда, раз вы наблюдали это несколько лет, ваше объяснение, а почему так происходит?
Здесь есть несколько причин, и, конечно, принятие так называемых гомофобных законов, законов о запрете пропаганды, одна из них. Потому что принятие этих законов позволило вообще многим людям впервые задуматься о положении людей ЛГБТ в стране, хотя они сами, может быть, до этого об этом не думали, и то, что они увидели, что людей преследуют за то, кто они есть, и, собственно, очень много людей именно тогда встало на поддержку ЛГБТ. И, соответственно, то, что это наложилось на вообще общее смягчение нравов в стране по многим вопросам и о недопустимости насилия в отношении людей по признаку их цвета кожи или этнического происхождения, о недопустимости насилия в отношении женщин, в том числе сексуального насилия. Да, это тоже часть более широкого, более глубокого, если хотите, изменения в обществе. И мне кажется, последняя капля – это насилие в отношении ЛГБТ в Чечне и на Северном Кавказе, когда многие люди снова увидели, что... ну, может быть, сами бы и не задумавшись, но благодаря, вот, к сожалению, таким тяжелым историям увидели, что людей преследуют, а так не должно быть.
Тогда еще один вопрос. Если по результатам опроса нам говорят, что наибольшую толерантность проявляет молодежь в возрасте до 25 лет, жители крупнейших городов и люди с высшим образованием и хорошим достатком, означает ли это, что развитие общества неизбежно приведет к тому, что этот процент, нынешний 47, станет еще выше?
Я бы очень надеялся, и я считаю это правильным направлением, хотел бы его увидеть.
Но вы говорите, хотел бы его увидеть, вы не надеетесь на такое развитие?
Почему нет? Я как раз думаю, что развитие общества, оно вполне разумно, можно его предсказать именно в этом направлении.
Тогда смотрите еще одна история. 40% относятся к ЛГБТ, согласно результатам опроса, нейтрально. 56% говорят о негативном отношении. 56% — это все-таки большинство. По сравнению с 40% — это серьезное большинство. Но даже если мы пойдем к 47%, значит, 53% все-таки против. Вот когда вот такое неоднозначное отношение в обществе, означает ли это, что нужно что-то менять?
Ну, безусловно, нужно что-то менять, и нужно, во-первых, отменять дискриминационные законы.
Но большинство-то за эти дискриминационные, как вы их называете, законы.
Еще раз, смотрите, тут помимо того, за что большинство, есть положение Конституции Российской Федерации, положение международных договоров, участником которых является Российская Федерация. И поэтому даже относительное большинство в стране, тем более опрошенных, а не какое-то зафиксированное точно, оно не может лишить какую-то небольшую группу людей их прав. И, собственно, 47% это понимают. И мне кажется, ну, посмотрите на развитие истории, да, то есть я думаю, что если мы говорим про 2012 год или про 2010, цифры были бы совсем другие, потому что, опять же, это просто часть более общего тренда. И 10 лет назад в российском обществе не говорили ни про насилие в отношении женщин, так как говорят о нем сейчас, ни про сексуальное насилие. Поэтому на самом деле как раз здесь важна динамика, и второе, важны, в общем, правовые нормы, которые нужно соблюдать.
Тогда про динамику я хотел спросить. Ведь вообще все развивается по спирали, и в некотором смысле многие говорят об отношении общества к тем или иным проблемам, похожим на качели. В 2005 году, напомню, 51% опрошенных говорил о том, что нужны равные права для геев и лесбиянок. Так может быть, это просто качели качаются из одной стороны в другую?
Ну, как сказать, понимаете, тут между 10 годами назад и сейчас было все-таки некоторое искусственное вмешательство в общественное обсуждение. Это законодательные акты, нарушающие нашу Конституцию и наши международные обязательства, нами добровольно принятые. Поэтому и, в общем-то, связанная с ними государственная пропаганда ненависти, я думаю, что без такого искусственного вмешательства, возможно, было бы сейчас еще больше людей, которые поддерживают равенство прав ЛГБТ.
Вообще, с вашей точки зрения, вот эта вот неоднозначность отношений, она чем-то объясняется? Вот Панк 13, например, напоминает, что на днях еще один опрос был опубликован, и там геев называли среди самых нежелательных соседей. Это ведь тоже граждане Российской Федерации, которые так отвечают?
Да, и мне кажется, задача граждан Российской Федерации с более здоровой позиции разговаривать с другими гражданами Российской Федерации. И потом, понимаете, опять же, кстати, если вы не часто не залезаете в постель к своему соседу, я не думаю, что многие из нас это делают, то все это является несколько таким умозрительным ответом, потому что вы, как сказать, можете совершенно даже и не догадываться, что у вас уже есть сосед-гей, и это ваш милейший сосед. Вот. Поэтому еще, и это, собственно, сегодняшний опрос показывает, личный опыт людей, он очень важен, и те, кто как-то осознанно, как сказать, к нему относятся, те и с большей легкостью принимают необходимость действительного запрета дискриминации.
Еще один вопрос, его Артем формулирует, наш слушатель 847, он пишет, смотрите, есть такой принцип: враг моего врага — мой друг. Может быть, власть, которая так или иначе гнобила геев, это в формулировке Артема, стала менее популярной, и потому, как бы назло власти, люди пытаются говорить о том, что они теперь требуют равных прав для геев.
Ну, дискриминационные действия наших властей действительно не составляют им чести и нарушают наши законы, нашу конституцию и наши международные обязательства. Вот, я не думаю, понимаете, если бы не происходило других параллельных процессов в обществе, можно было бы обсуждать, насколько есть зависимость между требованием равенства прав для ЛГБТ и критикой действующей власти. Но поскольку происходит много процессов параллельно, мне кажется, что, скажем так, общее смягчение нравов и то, что общество все-таки становится более открытым, несмотря на усилия многих государственных чиновников в обратном направлении, я думаю, что, в общем, сегодняшний опрос – это часть вот этого более широкого общественного движения.
Спасибо. Кирилл Каратеев, руководитель международной практики правозащитной группы «Агора», был с нами на прямой связи. «Я мужчина, семьянин, отец, никак не кричу и не выражаю это на улице», пишет Андрей Прокопов, что со мной не так. 15 тысяч, 10-е голосование в эфире радиостанции «Говорит Москва» прямо сейчас. Три варианта ответа. 134, 21, 35. Вы позитивно относитесь к ЛГБТ. 134, 21, 36. Вы нейтрально относитесь к ЛГБТ. Вы негативно относитесь к ЛГБТ. 134, 21, 37. Запустили голосование. Буквально минута для того, чтобы у вас была возможность принять в нем участие. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил, Подмосковье.
Прошу.
Несомненно, общая агрессия в обществе и культура общества относительно благополучия и благополучного отношения к ближнему формируется еще вот уровнем гомофобии. Где-то 20% в обществе может считать общество удачным, нормальным, спокойным. Это мракобесие, конечно. Люди не удосуживаются даже понять природу этого явления. Она глубоко научна, глубоко связана с природой. Это желание природы. И нам с вами делать нечего. Мы не должны навязывать законы
космосу. Михаил, и все-таки вот то, о чем говорят социологи с вашей точки зрения, это настроение общества или так получилось?
Нет, это процент гомофобии будет снижаться. Потому что молодые люди сегодня, те, которым 17, 18, 19, рядом с ними люди иной ориентации, молодые, ведут себя более раскованно. Городская культура делает свое дело. Я вас уверяю, лет через 10-15 браки...
Время решит проблему, говорит Михаил. Останавливаем голосование. Кто же здесь написал-то? Опросы фейковые, 100%. Наше общество такое не приемлет, утверждает Алексей. Алексей, прямо сейчас мы провели голосование. Люди имели возможность проголосовать, и они сделали это. Но мы, по сути, повторяем цифры, которые приводил Левада-центр. Что получилось у нас? 7% говорят, что они относятся к ЛГБТ положительно, 34% говорят, что они относятся нейтрально, 59% говорят, что они относятся к ЛГБТ негативно. Напомню, там 56, у нас 59, там 40 нейтрально, у нас 34. Но 34 плюс 7 – это уже 41%. Напомню, почти половина жителей России выступает за равные права для геев.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Еще раз напомню, что почти половина жителей выступает за равные права для геев. Это следует из результатов опроса, который проведен Левада-центром. Следующая тема. Государственная дума, первый заместитель председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов, представитель ЛДПР, говорит: надо не выдавать гражданам России по умолчанию сахар в кафе и при доставке горячих напитков. Никогда, говорит, в европейских странах или в многих европейских странах при приготовлении кофе с собой или при доставке не дают сахар по умолчанию. Если человек нуждается в сахаре, он должен об этом говорить сам. То есть вам не предлагают сахар, а вы говорите: а дайте-ка сахар мне, пожалуйста. И это может помочь. Надо указывать это отдельно будет при оформлении заказа. Таким образом, можно будет отказываться от потребления сахара в большом количестве. То есть, предлагая сахар будете, вы провоцируете человека на потребление сахара в еще больших объемах. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. И врач-диетолог Елена Соломатина к нам присоединяется. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько прав депутат Власов, когда он говорит, предлагая сахар, вас провоцирует на то, чтобы этот сахар использовать?
Ну, в принципе, да, он прав, потому что иногда, если человек не видит какого-то продукта, ну, если мы говорим о сахаре, соответственно, сахара, то он, в общем-то, и, может быть, даже и хотел там пригласить официанта, там, и, ну, это все сложно и муторно, и он иногда об этом и забывает. Если сахар стоит, скажем, в пределе досягаемости, ну, так или иначе, у многих, не у всех, но рука потянется за сахаром.
Вообще, да. Насколько это действительно опасно и вредно? Ведь, ну, прямо скажем, это не тот сахар, о котором можно говорить серьезно. Ну, что такое сахар в кофе с собой?
Ну, вы знаете, дело в том, что вообще количество сахара, вот, желательно употреблять не более там 20 граммов. То есть это, по сути, 6 чайных ложек, да? Но мы же этот сахар употребляем не в виде добавленного сахара там, в чай-кофе. Мы его употребляем везде. То есть и соусы, майонезы, колбаса. То тоже молоко содержит лактозу, это молочный сахар. То есть фрукты. Везде-везде вот этот сахар. И поэтому тут уже просто, ну, как бы, понятно, здесь не такое количество сахара, но все равно, если мы будем добавлять еще, ну, пусть там 2 ложки, да, то есть это уже, по сути, 1/3 норма, так, в общем.
Я вот как раз вот, хотел спросить, а вот все остальное, то, что мы получаем в неосязаемый такой сахар, да, который входит в другие продукты. Его как-то сумели просчитать, сколько человек получает сахара, не понимая, что он сегодня сахар так или иначе принимал?
Ну, надо сказать, что в любом случае все равно человек в среднем получает раза в 3 больше сахара, чем ему вообще как бы требуется.
Ага.
Да? То есть поэтому он в любом случае, у нас мало кто потребляет то количество сахара, которому необходимо для его нормальной жизнедеятельности.
То есть, грубо говоря, если я покупаю обычные продукты, если я питаюсь в заведениях общепита, то, скорее всего, свои 20 граммов я и там получаю, и поэтому все остальное...
Даже если вы не будете добавлять вот просто сахар там, в чай, в кофе, вы все равно его получите. Все равно даже это будет больше, чем вот рекомендованное количество.
Ну и совсем коротко, если можно, 632-я пишет, а почему я должна верить тому, что сахар вреден? Мало ли кто что говорит.
Ну, в принципе, вы знаете, можно, конечно, не верить вообще ничему и учиться на собственном опыте. Обычно умные учатся на опыте других, не очень учатся на собственном опыте. Так что тут пока не грянет, вы знаете, кого-то чего-то там учить не надо. Это, откровенно говоря, такой естественный отбор, я бы так сказала. Да? Кто умеет считывать информацию и владеет этой информацией, умеет ей еще и пользоваться, а не просто владеет. Вот, как правило, он имеет больше шансов продолжить свой род, там, скажем. А все остальные, ну, что же делать? Вот так оказывается с инфарктами, инсультами и прочими очень неприятными заболеваниями. Но это в большинстве. Есть, конечно, счастливые исключения, но таких, к сожалению, очень мало. Там, конечно, генетика играет роль. Но, тем не менее, любую генетику можно очень хорошо подпортить, если любой самый хороший автомобиль крепкий гонять по ухабам, в конце концов он развалится быстрее, чем какой-нибудь там совсем там плохенький автомобильчик, за каким ухаживают.
Спасибо. Врач-диетолог Елена Соломатина, она говорит о том, что по большому счету, если вы используете такие общедоступные продукты из магазина, вам уже не надо добавлять сахар ни в кофе, ни в чай. Потому что свою дневную норму вы получаете. 7373948, телефон прямого эфира. Насколько я понимаю из ваших сообщений, абсолютное большинство согласны с депутатом Власовым, который говорит, не надо выдавать сахар по умолчанию. Надо как-то сделать так, чтобы сахар приходилось просить. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, Денис.
Прошу.
О, Юрий, извините. Я абсолютно тоже его поддерживаю, да, что странно, мы действительно поддерживаем депутата. Здравая мысль, здравая идея, потому что я полностью отказался от сахара в напитках и действительно вижу, что мне от этого лучше. Спокойно пью чай, кофе и всегда прошу, чтобы мне его просто не давали. И точно так же майонез и все остальное. И могу вам сказать, на форме это действительно отражается. От этого гораздо лучше.
Скажите, раз уж вы заговорили, что майонез и все остальное вы тоже заменили, такой личный вопрос, а на что вы заменили майонез?
Я просто не ем майонез. Я могу заправить просто элементарно подсолнечным маслом салат. Я не пью газировки сладкие. Я максимум, что пью, это квас, и то не так часто, только в жару для утоления жажды. Вот и все.
Понятно.
И, конечно, поменьше алкоголя.
Вообще, лучшая диета – это просто не есть. Ну, или меньше есть. И, говорят, помогает. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я тоже поддерживаю на 100%. Единственная здравая мысль о здоровье человека беспокоится. Вот я заметил, 2 года назад отказался от сахара. Не для меня чай и кофе стали вкуснее без сахара, чем с сахаром. То есть это дело привычки. Если не будет соблазна, то люди будут меньше употреблять сахара.
Не надо провоцировать, спасибо. 7373948. Редкий случай, когда инициатива депутатов вот так вот на ура принимается, судя по всему. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте, деревенский парень. Да, а я против депутатов.
То есть
у меня язык не отсохнет.
Вам не
важно. Я не пью. Юрий, стой, сейчас секунду. Я тоже от сахара отказался уже давно, наверное, 7 лет назад, да, вообще. А у меня язык не отсохнет. Она скажет, сахар надо, я скажу, не надо.
А, это другая история. У меня тоже получается, я пробовал. Смотрите, значит, сразу несколько человек пишут, как хорошо, что у нас осталась одна проблема и выдача сахара. Это вот сейчас я цитирую Бориса Байкера. Значит, в какой момент вы услышали, что в начале обсуждения было сказано, теперь у нас нет проблем, поэтому давайте поговорим о сахаре? Нет, этого не было. Никто не говорил, что это единственная проблема. Но это одна из проблем, которые сегодня в повестке дня. Мы обсуждаем более одной темы в течение одного эфирного дня. Депутатам лучше перестать лезть в чужие тарелки, пишет Альбина, 632. Еще раз, обратите внимание, эта штука, инициатива депутата, она так сформулирована, что он не лезет в ваши тарелки. Он лишь говорит о том, чтобы вам лишний раз не предлагали. Если вы хотите, вы сами попросите его и получите. Забавно получается, сахар уже входит в стоимость напитка, пишет 879-й. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, я вот буквально вчера был в общепите на фудкорте, вот, и мне к зеленому чаю дали сахар. Ну, далее и далее, я думал, ну, а что, я буду его убраться, и сказал, что он мне не нужен. Вот. Мне кажется, действительно, это поможет, во-первых, действительно, здоровью населения, а во-вторых, не будем лишний раз выбрасывать то, что нам не нужно.
Понятно. Тут, правда, много других вопросов возникает. Вот, например, 569-й уверен, что сахар – питание мозга. Вам же сказали, сколько граммов сахара в день – питание мозга. А все, что больше, это уже лишнее. Ну, как кажется. А есть ли вообще невредные продукты? Задается вопросом 235-й. Ну и еще. Нужно потреблять то, что требует организм. Но для этого, пишет Алексей, надо быть с ним в гармонии. Далее новости.